40. Элрой Мастерс жил на Хортон-стрит, на южной окраине города. В выцветшем полосатом халате и шлёпанцах он открыл дверь и подозрительно оглядел нас троих, переводя взгляд слева направо, как будто в лупу рассматривал строчку из книги.
«Иеговы что-то зачастили в последнее время», — наконец вымолвил он.
«Мы не свидетели Иеговы, мистер Мастерс», — ответила Ханна.
Элрой взглянул на нее так, как будто в последний раз видел женщину много лет назад. Или впервые увидел множественный пирсинг, гвоздик в носу и футболку с маршем смерти.
«Неважно, какую бы религию вы ни продавали, мне она не нужна. Я дожил до сего дня без Иисуса в сердце. Уж как-нибудь дотяну оставшиеся мне годы без его вмешательства».
Я засмеялся. «Удивительно, что вас здесь с такими речами молнией не ударило».
«А что же вы тогда продаете, если не религию?»
— сощурил он глаза на меня. Тейлор достал жетон. «Шерифское управление». Элрой поднял руки вверх.
«Ладно, ладно, сдаюсь. Это я убил Кеннеди. Странно, что вы так долго меня искали».
Я опять засмеялся. Мне нравился этот старикан. Ему было хорошо за 80, но держался он феноменально. Он отлично соображал, голубые глаза еще горели юношеским огнем. Его кожа загорела даже больше, чем у Джаспера Моргана, и была похожа на крокодилью. Складывалось впечатление, что вселенная закидала его всем, чем могла, но он умудрился остаться победителем. «Нам нужна ваша помощь в одном расследовании. Могли бы мы войти?»
«Да, конечно, проходите. Не сказать, чтобы у меня каждая минута была расписана».
Он развернулся, и мы прошли за ним по коридору. У него была пружинищая походка, и передвигался он так, как будто был на пару десятилетий младше. Мы оказались в маленькой гостиной, в которой не было ремонта с 80-х годов. Грязные выцветшие обои отслаивались по краям. В доме пахло обедами из микроволновки, и его давно нужно было проветрить. Элрой сел в единственное кресло и жестом указал нам на диван, на котором помещалось только двое. Тейлор и Ханна сели, а я подвинул журнальный столик к креслу Элроя и поставил на него лэптоп. В дверном проеме появилась пожилая женщина. Она могла быть старше Элроя, а могла быть и младше. Сказать точно было невозможно. Ее движения были скованы, она двигалась, как люди, больные артритом.
«Ты почему не сказал, что у нас гости, Элрой?»
Она поглубже запахнула свой домашний халат и пригладила седые волосы.
«Вы должны извинить моего мужа. Он совершенно невоспитан. Меня, кстати, зовут Ронда. Вам принести что-то из напитков?»
«Кофе и два кусочка сахара, пожалуйста», — ответил я.
«Мне то же самое, спасибо», — сказала Ханна.
Тейлор отказался, и Ронда ушла на кухню.
«Итак, чем я могу помочь?» — спросил Элрой.
«Вы работали на старом заводе».
10 лет, пока он не закрылся».
«И кем вы работали?»
«Я работал в охране».
«То есть вы должны хорошо знать территорию?»
«Каждый сантиметр, как свои 5 пальцев».
Я хотел было обрадоваться, но не смог. 20 лет — огромный срок, и память не камень, а скорее нечто текущее, особенно в таком преклонном возрасте. И мы то и дело заполняем провалы в памяти ложными воспоминаниями. Вы могли бы поклясться, что ковер в родительском доме был синий, а на самом деле он коричневый. И стейк в ваш 21-й день рождения был не стейком, а бараниной. И меня это свойство не миновало. Мои детские воспоминания были искажены действиями отца. Я уверен, все было не так плохо, как я помню. Но некоторые события затмили собой все. Лэптоп наконец загрузился. Я поставил на воспроизведение видео с самым Гэллоуэем. Остановил запись на кадре, где было лучше всего видно помещение, и повернул монитор к Элрою. «Посмотрите, может ли это место находиться на заводе?» Элрой вытащил из кармана очки для чтения и долгое время смотрел на экран. Насмотревшись, он откинулся в кресло, которое заскрипело под его весом. Ткнув костлявым пальцем в сторону экрана, он сказал:
«Это Сэм Гэллоуэй».
Я кивнул.
«Я слышал, что его убили».
Я снова кивнул.
«Ну так вы мне скажете, что случилось, или я должен догадываться?»
Его облили бензином и подожгли. Элрой резко вдохнул через зубы и выдохнул, качая головой.
«Адская смерть.
Вы так говорите, как будто знаете, как это».
«Вьетнам», —
сказал он так, как будто мы должны были сразу все понять.
«Раз увидишь, как работают с напалмом, и больше не забудешь. А запах? Господи, его тоже никогда не забыть».
«Но вы были старше призывного возраста».
«Я при первой возможности записался в морскую пехоту и служил там, пока меня не попросили. Заслужил бронзовую звезду и сержантские нашивки на свою голову».
Он засучил рукав и обнажил костлявую стариковскую руку. На левом бицепсе был изображен орел с надписью «Semper Fi» на свитке.
«Всегда готов», латынь. Девиз морских пехотинцев США.
Татуировка выцвела и растянулась, но в исполнении безошибочно угадывалось восточное влияние. Вошла Ронда с двумя чашками кофе. Она причесала волосы и надела выцветшее серое платье, которое раньше, вероятно, было белым.
«У него осталась семья?» — спросил Элрой.
«Жена и трое детей».
«Кошмар! А что он натворил?»
«По нашей информации, ничего». Элрой покачал головой.
«Такое никто не будет делать без крайне серьезной причины».
«У нас пока нет информации, но я с вами согласен. Чтобы сжечь человека заживо, нужна очень веская причина». Он кивнул на экран.
«Это может быть и на заводе, но ничего определенного я вам сказать не могу. Я знаю, это не то, что вы хотели от меня услышать».
Я сник, хоть и предусматривал такой результат. Шансов на успех было слишком мало.
«Я так понимаю, у вас есть доступ на завод?» — спросил Элрой. «Если мы проедемся по территории, может, я что и вспомню».
То, как он это сказал, заставило меня задуматься над тем, что же он видел на экране. Его вопросы звучали вроде бы невинно, но они таковыми не являлись. У него был какой-то план, который я не мог разгадать. Вероятность успеха была 50 на 50, но попробовать стоило. «Да, доступ есть».